Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем добрый вечер, и как обычно в это время мы читаем Библию вместе. Мы это студенческая команда.
Она самая.
Радио Теос, Анастасия Михеева.
Радио Теос, Теос.
Олег Валерьевич.
Да, Настя.
Я только начала, а вы уже...
А я что? Я продолжил. Только Лиру не слышно. Лир Лешкевич. Лир, привет.
Всем привет.
Нет, а то посмотрите.
Меня давно не было. Видите, как я отвыкла уже даже. Нет.
И Елизавета еще Чепелева.
Подождите, она еще Чепелева. Через месяц она будет не Чепелева? Потому что Лира представила. Елизавета еще Чепелева. Я думаю, нет, на самом деле, коллеги, это здорово, потому что у нас всегда передачи начинаются одинаково. Всем привет.
Сегодня мы выбились из привычного.
И больше мы в это привычное не вобьемся. Договорились?
Ну, вообще это звучит очень...
Настя не уверена.
Очень коварно.
Настя не уверена. Вообще мы выбились из привычного уже...
Видите, как я выбила сразу из привычного?
Да не ты выбила, мы неделю назад выбились из привычного.
Без меня,
да? Ты нас только добила. Без тебя, конечно. Настя, в чем вы выбились из привычного? Расскажи слово. Из привычного.
А я знаю, в чем вы выбились, я слушала.
Давай, расскажи нам тогда ты. Потому что не все, может быть, слушали. Ты слушала, другие нет.
Ну, у нас изменился формат передачи. То есть теперь мы читаем целиком.
Целиком Библию?
Начала до конца. Иоанн родил Исаака, Исаак родил... Нет, не он. Авраам, Исаак. Так, не так. Ужас. Настя запуталась, все, помогай. Мы тут выбились из привычного и обратно вбиться не можем.
Ну, с прошлого эфира мы решили вести нашу передачу немножко по-новому, каждый вторник. Ну, вот с этого вторника немножко не так, тут опять все по-новому.
Я 2 минуты назад не знал, что это будет настолько по-новому. Вот это все Лиза виновата. Вот это все из-за нее.
Ну вот, Олег Валерьевич, сами и рассказывайте.
Так Ализа все же рассказала. Мы читаем целую книгу Священного Писания от начала до конца, по главе. Мы в прошлый раз читали с вами из Нового Завета послание Филимону. Помните, там письмо было, которое было сопроводительным документом с беглым рабом, который стал христианином, который нужно было принять. Но мы в конце никак не могли понять, манипулирует Павел своим вот, получателем этого письма Филимоном или нет. Вот, а сегодня мы с вами перейдем к Ветхому Завету и возьмем одну книгу Ветхого Завета, из которой мы будем читать 4 недели подряд. Слушайте, друзья, для вас вот словосочетание «Ветхий Завет», я понимаю, что вы-то уже не впервые с Библией встречаетесь, но вот для вас это словосочетание о чем-то говорит, что-то навевает или, в общем, только скуку, или только непонятку, или только чего?
Ну, на меня, ну, я не знаю, как-то это странно, навевает скуку. Ну, я просто знаю, что Ветхий Завет — это до прихода Христа на нашу землю, правильно?
Да, это рассказ о событиях в жизни еврейского народа до прихода Иисуса Христа. Вот, это, между прочим, большая часть Библии, так что читать из нее точно есть смысл. Собственно, сегодня мы к этому тексту и обратимся. Кто-то из вас когда-то, ну вот так, осмысленно читал что-то из Ветхого Завета?
Ну, я читала... Ой, ладно, я читала детскую Библию, да.
И там есть Ветхий Завет, кстати, да.
Ветхий Завет, она делится на Ветхий Завет и Новый Завет.
Взрослый ровно так же.
Вот, и да, я прочитала, ну, как бы весь Ветхий Завет, что был в моей книге. И Новый Завет тоже, вот.
Ну, тогда про того героя, которого мы с вами сегодня будем читать, ты тоже знаешь, ты, в общем, в курсе, ты слышала о нем. А к этому герою мы еще вернемся. Лиза, администратор нашей группы в ВК. Группа растет пока, в общем, не очень быстро, так немножко, но она растет.
Но уверенно.
Уверенно. Я думаю, что есть смысл, чтобы она еще увереннее росла. Все-таки напомню, что это за группа.
Группа нашей передачи. Читаем Библию вместе ВКонтакте.
Очень важно ток-шоу, потому что читать Библию вместе там много кто читает, на самом деле, я смотрела.
Да, и там нужно найти ток-шоу, и вот по инициалам ЧБВ, читаем Библию вместе.
Да, там аватарка такая с буковками.
Друзья, а у меня к вам вопрос. Я вопрос задаю сейчас прежде всего нашим слушателям. Для вас, ваши любимые книги Ветхого Завета, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, в наших сообщениях, в нашем приложении, там, где вы обычно нам пишете, любимые книги Ветхого Завета, какие для вас и почему именно эти книги вам нравятся. Или, может быть, кто-то из вас напишет, а я вообще с Ветхим Заветом не знаком, я только новые читаю. Бывают такие люди, я их не понимаю, но такие есть. Напишите, пожалуйста, если у вас есть любимые книги Ветхого Завета, что это за книги? Контакт, я думаю, и так все помнят, поэтому напоминать не будем, хорошо?
Ну да, но можно и напомнить.
Ну давай, Настя.
А почему опять ее?
А ты предложила.
Ну ладно, вы можете нам звонить и писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8-977-850-09-96. Также вы можете звонить нам на прямой эфир 8-800-333-1706. Ну и, конечно, оставлять свои комментарии под трансляциями, которые вы смотрите.
Друзья, бывало у вас такое? Вот человек, про которого вы знаете, что, ну, это не лучший человек, что он нечестный, что он, в общем-то, негодяй, что от него для вас есть совершенно конкретная угроза. Но вот как-то у вас все не очень хорошо, а у этого человека все классно. И вот вам непонятно, почему у этого человека все здорово, он вам реально угрожает, то есть вы чувствуете, что от него есть какая-то опасность для вас. И вот он явно процветает.
Да, да.
Можете поделиться примерами, или это слишком лично?
Не можем.
Не можем, потому что...
Да, мне тоже не такая история.
Нет, ну бывает такое, знаете, и в учебе бывает, и просто...
И просто в жизни.
Да, в школе, например, часто такое бывало, потому что кто-то умеет правильно себя как-то поставить, поговорить, где-то... подмазаться, не
буду
скрывать.
Нет, ну смотри, здесь немножко другая все-таки история, потому что имеется в виду, что ну прямо несколько раз Олег Валерьевич подчеркнул, что прямо реальная угроза от этого человека исходит.
Ну... Да, он тебя может обойти, допустим, по работе, он может тебя где-то обмануть. Вот, и ты понимаешь, что, ну, в общем-то, тебе страшно. Именно в таком положении оказался герой этой книги, которую мы с вами сегодня будем читать. А читать мы сегодня будем ветхозаветную книгу. Это книга пророка Ионы. Я сейчас просто немножко вводную такую расскажу по поводу того, когда эти события были, чтобы нам проще к ним было подойти. Это где-то 740-750 год до Рождества Христова. Ну, скажем так, середина 8 века до Рождества Христова. Это Израиль разделен на два царства, северное и южное. В Северном царстве есть такой пророк, про него говорится еще в одной книге, только очень коротко, в еще одной книге Библии. Зовут его Иона. И вот этот самый пророк получает некое указание от Бога. А у Израиля есть один серьезный враг. Дело в том, что недалеко от него, к северу, вот от этой северной части, где жил сам Иона, развивается другое царство, это Ассирийское царство, и столицей этого царства становится город Ниневия. И вот израильтяне понимают, что эти ассирийцы, они, в общем, негодяи. Они в военном плане укрепляются. Они вот-вот нас завоюют. И у израильтян один вопрос. Чего же Бог-то смотрит? Чего Бог-то думает? Почему он по этому поводу ничего не сделает? И вот в какой-то момент Бог начинает разговор, начинает с пророком Ионы этот разговор, и Иона ведет себя, как кажется, не вполне адекватно. Вот об этом, собственно, это короткая и очень интересная, и очень яркая, и очень современная, между прочим, книга пророка Ионы, которую мы с вами и будем читать. А что же, начнем, может быть, прямо сейчас?
Давайте, почему нет?
Я, кстати, еще хотела сказать, что все равно же в итоге ассирийцы в Израиль пришли.
Пришли, захватили его в 721 году.
Ну да.
Так что кончилось-то все весьма печально в этом плане. Но Иона об этом не знал.
Ну как-то... Давайте видимо, начнем. Плохо поработал.
Плохо поработал? Или что? Об этом, собственно, и сегодня будем говорить. Ваши мысли также о книге пророка Ионы. Пишите ВКонтакте, пишите в Facebook, пишите в приложении или звоните нам сюда, в студию, где наши студенты сегодня собрались, ну, вот с такой уже совсем отдохнувшей, такой хорошей компанией. Давайте начнем читать. Кто может, ну, первые три стиха?
Ну, давайте я.
Ну, давай, Настя. Кстати, сегодня у Насти и Лизы, насколько я понимаю, один перевод, это стандартный, а у Лиры немножко другой, более современный перевод. Так что, Лир, если будет что-то такое, что твой перевод переводит по-другому, ну вот, я думаю, ты всегда добавишь, расскажешь.
Ну,
полезно читать несколько переводов Библии сразу. Давай, Настя.
К Ионе, сыну Амитая, было слово...
Ой, у тебя несовременный перевод. Ну ладно, ничего страшного.
А?
Перебил. Несовременный перевод.
Современно же у меня.
Извини, и нестандартный. Лира, Лиза, у тебя то же самое?
Да. То же самое, что начала читать Настя.
Это что, плохо?
Это значит, у нас три перевода.
Ну,
хорошо,
отлично.
Настя, давай.
К Ионе, сыну Амитая, было слово Господне. Собирайся, ступай в великий город Ниневию и проповедуй там, потому что его злодеяния дошли до меня. Но Иона собрался бежать от Господа в Таршиш. Он отправился в Яффу, нашел уходящий в Таршиш корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ними от Господа.
А у меня город Фарсис.
А, Лера, у тебя?
Не, у меня тут все пока что точно так же, только немножко другими словами.
Вот у меня на самом деле тоже точно так же, только другими словами, и тоже город называется Фарсис. А, и я понимаю, что от большинства из нас то, что сейчас происходит в этой книге, может просто ускользнуть. А, ну, давайте с самого простого вопроса начнем. А, кто такой... Вот я сказал о том, что это книга пророка Ионы. Кто такой пророк? Вообще, в чем смысл пророка?
Ну, насколько я понимаю, пророк — это тот, кто выполняет, ну, я назову так, поручение Господа.
Несет Слово Божие.
Ну, да.
Слушайте, вот честно, вы бы хотели оказаться пророком или нет? А что, я в свое время очень хотел, кстати. Я помню себя, я хотел, мне казалось, что да, это классно будет. В чем проблема?
Мне кажется...
Нет, ну, вот я, наверное, помладше тоже, мне казалось, это здорово. Но сейчас я понимаю, что, во-первых, это не просто ответственность, это сверхответственность.
Понять еще, что это от Бога, не от тебя.
Да. И...
А еще могут побить.
Да, ладно, побить.
В лучшем случае побить.
Да, в лучшем случае.
Потому что тут ты приходишь... Ну, представьте себе, я понимаю, что сейчас это все работает немножко по-другому, но... Вот я просто беру сейчас библейскую историю и переношу это, допустим, на вот современность. Да, представьте себе, Бог сделал какого-то из студентов своим пророком и говорит: подойди, скажи своему преподавателю, твои сексуальные похождения достали всех. Представьте себе студента в этой ситуации.
Ну, это я же... такое в игре в одной видела. Ну ладно.
В игре, в смысле?
Ну да, было что-то подобное.
Но даже это... представить как-то прям сложно.
Ну да, мне кажется, что студент, он как бы не очень может так подойти все-таки сказать.
А вот теперь обычный мужичок, обычный дядька, да, он пророк, но он обычный Иона, про него очень мало что известно, и ему нужно идти в общем-то, враждебный город, где есть большая вероятность, что его не послушают, и что-то сказать. А что сказать? Посмотрите на второй стих. Как вы думаете, что должен сказать Иона?
Что злодеяния их достали Бога. Да. И что все, наверное.
Вот. А они ведь там с язычники.
Вами. Они там еще язычники, а им до этого Бога дело, да. В общем-то.
Да, ну да.
А правильно. Написано, что нужно сказать. Скажи им, что злодеяния достали меня.
Дошли
до меня. Или дошли до меня. Угу. Скажи им об этом. Или там что-то по-другому написано.
Обличаю жителей и объяви им, что мне стали известны их злодеяния.
Да, а в некоторых других переводах, например, в стандартном, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, потому что или ибо злодеяния его дошли до меня. То есть не говорится даже, что проповедовать. Говорится, что иди и проповедуй, потому что я знаю, как там все плохо. Как вы думаете? Это что, проповедовать смерть, проповедовать жизнь? То есть, ребята, я вас истреблю всех? Или, ребята, изменитесь, или что?
Наверное, ребята, изменитесь. Но, вряд ли эти ребята хотят меняться. Ну, потому что, мне кажется, они и так прекрасно живут.
Мне кажется, тут совмещение. Изменитесь или гнев Господень.
Так, а теперь представьте себе, что вариант, они не изменятся. На этих ребят гнев Господень. Но эти ребята враги Израиля. Так. Эти ребята Ионины враги.
Ну,
что легче для Ионы?
Не делать этого. Сбежать.
Чтобы они...
Его не аннигилировали.
Чтобы они не изменились. Конечно, потому что... Слушай, а вдруг вот этот сейчас, а вдруг, ну, может быть, похожая ситуация, вы должны рассказать кому-то из очень сильных журналистов, молодых журналистов, о журналистском конкурсе, в котором вы принимаете участие. Вот вы принимаете участие, вы претендуете на приз, но есть еще кто-то, кто явно сильнее вас. И вы должны пойти и сказать ему: слушай, здесь есть такой конкурс, в котором есть смысл тебе принять участие. Что будет вас останавливать?
Ну, то, что человек...
А вдруг?
Как-то...
Вдруг он займет.
А вдруг он займет?
Место. А ты нет.
А ты нет. Один переводчик мне сказал совершенно честно, как тоже опытный переводчик, он говорит: у меня нет стимула учить переводу, учить вот этому моему искусству молодых людей. Знаете почему?
Потому что ученик превзойдет учителя.
И что учителю делать?
Ну ведь это же наоборот хорошо.
Почему? Хорошо, если...
Повод гордиться этим учеником. Скорее...
Ага, а потом кушать нечего будет, потому что ученик работу хорошую получит, а учитель нет.
Вот тут скорее все зависит от учителя и от того, как он воспринимает это.
Ну да.
Вот и у Ионы получается ровно та же ситуация. Бог говорит: встань, иди, проповедуй, потому что их злодеяния дошли до меня. Но это враги. И Иона совершенно не хочет проповедовать.
А, то есть он боится, что Бог начнет любить их больше, чем израильтян?
Да вообще, мы на самом деле это еще увидим через 3 встречи, буквально. Но вообще, в принципе, он боится, что Бог их простит.
Потому вот что мне пока что кажется, что он скорее просто боится туда идти, потому что это враги, и они его сдернут.
Пока возможно и так. Давайте пока действительно такой вариант оставим, как возможный, потому что общей картины книги действительно у нас ведь пока еще с вами нет. А что есть, так это время, наверное, чтобы отбивочку нашу сделать.
Точно. Я тут просто засмотрелась, вы извините. Я перелистнула страницу, и у меня здесь совсем другое. Я испугалась, что мало ли у меня страницы в Библии не хватает.
Да все у тебя хватает. Давайте отбивку слушайте.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:15 московское время, а мы читаем вместе книгу пророка Ионы.
Если представить себе карту, ну вот Иона, он находится на севере Израиля, он должен был отправляться еще севернее, а на территорию современного Ирака, между прочим. И их, вот его от того города, куда он должен был отправиться, отделяло достаточно большое расстояние, где-то 700-800 километров, примерно так. Вместо этого, да, причем он должен был отправиться по суше. Вместо этого Иона находит город, портовый город, приходит в этот портовый город, в портовом городе находит корабль, и на этом корабле плывет, причем корабль он нашел, который, представьте себе, от Израиля, от Ирака, который плывет в район Гибралтара, на территорию, которая сейчас испанская территория. Потому что тот город, у которого здесь два разных названия, одно и то же название по-разному передано, а это город на территории вот современной Испании. То есть он вот там более 3000 километров собирается преодолеть.
Вот у меня тут в сносочке написано, что есть еще одна гипотеза.
Есть.
Да, что, возможно, это... Тарс на юге Малой Азии.
Да, и тогда это не так далеко. То есть тогда это тоже в другом направлении, но это вот не так далеко. Так что действительно иногда такое бывает, когда мы читаем Библию, и есть два разных прочтения или несколько разных прочтений.
У меня в сносочке написано, что по представлениям древних евреев это чуть ли не край земли.
Но это как раз те люди, которые считают, что это вот Гибралтар. Гибралтар они считали чуть ли не краем земли. Иными словами, Иона просто решает убежать. Слушайте, я не знаю, как у вас, у меня были такие ситуации, когда вот даже в университете что-то такое мне преподаватель говорит, и мне хочется, под стол залезть, это вообще мелочи жизни. Убежать подальше, чтобы...
Смыться.
Пятки сверкать, чтобы меня здесь не было. Да, пойди в деканат. У нас в деканате работала сотрудница, которую, я не помню, как ее звали, мы ее между собой называли Мегерой. Вот. Если нужно было пойти к Мегере и получить какую-нибудь справку, то, понимаете, она всегда была злая. Она всегда была злая. Нет, не в деканате, в копировальном центре копия она делала. Она всегда была злая. И вот
просто... никогда не было хорошего настроения.
Да, и просто хотелось куда-то убежать. Вот Иона убегает, хотя Бог говорит ему совершенно конкретную вещь. Что же происходит с ним дальше? Давайте посмотрим. Давайте с 4 по 7 стих включительно.
Давайте я прочитаю. Но Господь наслал на море большой ветер, и начался сильный шторм. Корабль был готов разбиться. Страх охватил моряков. Каждый стал взывать к своему Богу, моля о спасении. Чтобы облегчить корабль, груз побросали в море. А Иона, спустившись в трюм, лег, крепко уснул. Капитан подошел к нему и сказал: «Что же ты спишь? Вставай, призови своего Бога. Может быть, он вспомнит о нас, и мы не погибнем». Все стали говорить друг другу: «Надо бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого мы терпим это бедствие». Бросили жребий, и жребий пал на Иону.
Тут много всего происходит. Что вас вот при первом знакомстве с этими стихами, при первой встрече, что вас удивляет, поражает, настораживает, кажется необычным?
Я не скажу, что это необычно, или что меня это удивило или насторожило, но мне сразу бросилось в глаза, что каждый молится своему Богу.
Айона?
То есть Айона спит.
А как вы думаете, от чего так? Все молятся своим богам, а Айона, который служит, он потом вот скажет, служит единому истинному богу, единственному истинному богу, вот он спит. Чего это ему не получается с богом разговаривать?
Он же бежит от него.
И чё?
Ну, он так внимание к себе привлечет.
Только поэтому бежит от него и вот не хочет внимания привлечь. Представьте себе, что вы бежите от того, кто вам дает какое-то поручение, а потом с этим, кто дает поручение, нужно поговорить.
Ну и как минимум стыдно за то, что он от него убегает,
так?
А тут он просит о помощи.
Да, он спускается вниз, он спит, и там вообще не понимают, что ты можешь, как ты можешь спать. Один проповедник как-то сказал, и он уснул от стыда. К нему потом подошла девушка молодая и говорит, я вообще не понимаю, как это можно уснуть от стыда. Что, как можно вот так вот, чтобы было так стыдно, что уснуть. Мне интересно, вот это выражение, и он уснул от стыда, вам оно понятно или нет?
Ну, я не знаю, но немножко что-то есть. Может быть, он уснул для того, чтобы забыть о том, что вот он... Ну,
да.
Вот об этих ощущениях забыть.
Да.
Потому что во сне все по-другому обычно.
Да, а потом ты просыпаешься.
А потом опять засыпаешь.
Не, а он-то тут просыпается, потому что его будят, и все молятся богам, своим языческим богам. А он такой, у него молиться не получается, потому что он от Бога убегает, потому что он от Бога пытается уйти. И, кстати, интересно, что такая ситуация бывает и у христиан тоже. Если вы считаете, что все христиане идеальные люди, то вы глубоко ошибаетесь. Я как христианин могу сказать... Знаете, если оказываешься непослушным Богу, то есть Бог хочет тебя одного, и ты понимаешь, что Он хочет одного, а ты делаешь другое. Причем даже на каких-то небольших вроде бы вещах, да? Бог хочет, чтобы ты, там, я не знаю, занимался одной работой, ты делаешь другое. Бог хочет, чтобы ты там уделял время жене, детям, а ты сидишь на работе. Молиться не получается. Господи, благослови. Ну, ты краснеешь, потому что ты понимаешь, что... А как он тебе... Благослови меня на работу. Послушай, без тебя там жена, ребенок вот скучают. Как ты можешь просить о благословении на работу?
Грустно.
Еще как. 7 стих. О чем он?
Бросили жребий, и жребий пал на Иону.
Вот это очень странно.
Отличное решение проблемы.
Бросить жребий?
В древней литературе это действительно бывает. Они верили, что божества каким-то образом через жребий им покажут, причем это не только в христианской литературе, это и в других народах тоже. Божества покажут, кто виноват и за кого. Но интересно, что при этом они потом начинают у Ионы расспрашивать, что же происходит вокруг. Давайте почитаем дальше с 8 и 9 стих. Как вам ответ Ионы? Давай, Лиза.
Да, ты... я еще не читала.
А, спасибо.
Тогда они спросили его, скажи нам, кто виновник этой беды? Каково твое ремесло? Откуда ты держишь путь? Из какой ты страны? Из какого народа?
Слушайте, кстати, я бы, наверное, немножко... Ну вот, я понимаю, что это вопрос тона. Я возьму сейчас синодальный такой стандартный перевод. Они на самом деле в шоке. Потому что корабль в их предложении, вот в их представлении, да, чтобы он тонул, это должен быть, ну, совсем негодяй. И они смотрят, вот человек спит. Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? То есть, дорогой, ты вообще откуда взялся на нашу голову? Понимаете? Mm-hmm. Библия, она живая книга в том плане, что вам говорят, слушайте, вот это все вот из-за этого. Кто он такой? Мы его не знаем. И он пассажир. Они моряки, они друг друга знают. А это кто-то у нас на борту. Сколько там человек, он укокошил и так далее. А вот дальше он великолепно отвечает. 9 стих, давай, Лер. Лиза, извини.
Он ответил, «Я еврей и преклоняюсь Господу, Богу небес, который создал море и сушу». Они очень перепугались и спросили, «Что же ты наделал?» Они знали, что он бежал от Господа, он уже рассказал им об этом.
Он рассказывает им свою историю. Как вы думаете, вот это его представление вот о Боге, «Поклоняюсь Господу, который создал море и сушу», почему оно их так удивило?
Ну... Мы уже выяснили ранее, что каждый поклонялся своему богу. А если брать, что они язычники, то у них же не было единого бога, по сути, который создал все.
Да, это
каждый
такие...
Каждый бог отвечал за свой
за свою
аспект.
Территорию. Да, совершенно верно. Ну, если так грубо, либо бог моря, либо бог суши.
Да.
А вот чтобы создал и море, и сушу, Это действительно, причем у еврейского народа была репутация, еврейского бога боялись. И вот этот человек вдруг говорит: я еврей, чту Бога или поклоняюсь Богу.
Еще и бегу от него.
Потом он об этом сказал. А как сопоставляются две эти вещи? Вот чту, поклоняюсь и бегу.
Ну, наверное, чту это... Если брать из всех трех форм, то, мне кажется, поклоняюсь — высшая форма. Чту —
да.
Это как бы... Ну, вот я живу сам по себе, но почитаю. Ну, это как старше.
Уважаю.
Да? Уважаю, да. А бегу...
Если ты чтишь и поклоняешься, как ты можешь бежать?
Ну, да.
Нет, ну, он чтит Бога, он его уважает.
Как еврей.
Но при этом он его боится. И боится того, что... Какую ответственность на него возложили?
А, да, возможно, но... Опять-таки, ведь, скорее всего, если ты кого-то действительно уважаешь, кого-то ты почитаешь, ты будешь его еще и слушаться.
Не обязательно.
Хм. Почему?
Ну, ты же почитаешь.
Ну, ты человека продолжаешь все равно почитать, но страх перед ответственностью сильнее.
А, сидит христианин и, простите, бухает в баре. Вот... к нему подходит: вообще откуда ты, кто? Он говорит: я христианин, я чту великого Бога. Того самого Бога, который, например, говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Видите внутреннее противоречие?
Уважать-то он его может, но тут уже ответственность каждого человека лежит, ну, на его плечах.
Ну, это как с родителями. Ты их уважаешь, но ты же не всегда их слушаешь.
Вот что-то из этого.
Вот интересно, что с Богом такая история не проходит. Да, действительно такое бывает. Уважать. Но тогда ведь уважение получается каким-то, знаете, ну, просто на словах. То есть я тебя уважаю, но только ты отстань.
Не, ну а потом за это стыдно.
Вот. А поэтому и он и спит. А его разбудили. А потом эти язычники его еще и допрашивают. 10 стих. Перечитайте, пожалуйста, кто может.
Ну, давайте я.
Давай.
Они очень перепугались и спросили: что же ты наделал? Они знали, что он бежит от Господа. Он уже рассказал им об этом.
Да.
Вообще-то это странно получается. Вот раз они об этом знали, чего их это не напугало, не напрягло заранее? Почему только
да,
в момент...
Да, если они знали об этом.
Я думаю, что они узнали в 9 стихе.
Вот, да, мне кажется, что где-то вот в промежутке между...
А, да. Ну если так, то да. А если заранее, ну вы просто представьте какой-то абсурд.
Я не думаю, что они его бы на борт пустили.
Конечно, ну, да. Тем более там вот взять пассажира, по которому мы знаем, что он бежит от Господа. Слушайте, кошку на борт не возьмешь, а пассажира, бегущего от Господа, тем более. Здесь есть еще одна интересная такая нестыковочка. Значит, смотрите, он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Значит, он Бог всего. Да, и он понимает, что он Бог всего. Так если он Бог всего, то куда от него бежишь? Я, говорит, бегу. Он, конечно, Бог всего, но я от него бегу.
Ну, это как-то тоже глупо получается, да.
Да, конечно.
Это как это, от судьбы не убежишь.
Это что-то вроде вот это вот страх сильнее разума.
Во, это что? Ну, так это и есть, конечно. Слушайте, а ведь мы зачастую именно так и поступаем. Мы знаем,
бежим.
Мы бежим, конечно. Я знаю, что вот это в результате будет, но я хочу вот от этого убежать, а чтобы противоречие меня не очень угнетало, я просто об этом думать не буду.
Отсрочить неизбежное.
Да?
Но все равно же от неизбежного не убежишь, как бы не бежал.
Интересно. Но вообще это получается странно, мне кажется. Вот раз он действительно поклоняется Богу, вот не там, не кривит душой, когда вот это говорит, то вообще вот этот сам мотив побега, он немножко странный.
Я думаю, что он либо кривит душой, либо, как ты говоришь, Настя, действительно он не кривит душой, но в нем начинает что-то происходить. Понимаете, какая вещь? Человек, который даже любит Бога, который служит Богу. Действительно, у каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда ты вдруг понимаешь: я не здесь, я не там, где должен быть, я делаю не то, что мне нужно делать. Я, не знаю, может быть, не с теми людьми, я не в тех обстоятельствах. Я во что-то влип, как из этого вылипнуть? Непонятно. И я думаю, что здесь в Ионе вот это преображение и начинается. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как развиваются события. 11 и 12 стих, Настя.
а море бушевало все сильнее и сильнее. И тогда они спросили его: «Что нам сделать с тобой, чтобы море утихло перед нами?» «Возьмите меня и бросьте в море», — ответил он, — «и оно утихнет перед вами. Я знаю, что этот страшный шторм обрушился на вас из-за меня».
Дальше ну, давайте тоже, еще один. Да? Ага.
Однако они принялись грести изо всех сил, чтобы пристать к берегу, но им это не удавалось, потому что море бушевало еще сильнее.
Давайте с конца начнем. Как вот 13 стих характеризует...
моряков?
Вот это... Да, конечно.
Как хороших людей.
Почему?
Ну, потому что они же не стали его такие: «Да, да, ты во всем виноват,
и
давайте швырнем его
за
борт скорее». Скорее, да, чтобы все ну, у нас хорошо было.
Но ведь из-за этого ионы на корабле проблема. Они могут с жизнью расстаться.
Ну, потому что они просто люди человечные.
Но ведь он, получается, в этой ситуации их враг.
Ну, да.
Вот я, кстати, удивлена, потому что моряки обычно довольно суровые ребята.
Да.
Ну, да.
А здесь они показаны такими совестливыми.
Нет, там будет один момент. Давай мы этот момент отложим, потому что буквально через пару стихов вот ответ на этот вопрос будет прямо в тексте. Почему они так поступили? Я не буду все-таки подсказывать, потому что дальше это у нас будет. Это не совестливость, это что-то другое здесь было. Там еще один момент. Смотрите, почему... Иона не хочет отправляться в Ниневию. Потому что в Ниневии живут его
враги.
И Иона предпочел бы, чтобы эти враги что? Истреблены были. Теперь он оказывается среди языческих матросов.
Ну, по идее, тоже же враги.
Да, и он для них враг. И что делают они?
Ну, они не хотят, чтобы он умирал.
Они его защищают. Иногда говорят, что неверующие люди бывают лучше христиан. Ничего нового в этом нет. Вот это абсолютная история пророка Ионы. Вот это команда моряков проявляет к нему больше милосердия, больше сострадания. И, кстати, больше уважения к богам своим, чем изначально проявлял Иона. Вот поразительно.
Это очень странно.
Почему?
Ну, потому что вроде как неверующий человек... Ну, я помню, как-то мы обсуждали, что добро, да, без бога не имеет смысла.
Так.
Вот. И получается,
что... А у
них-то
свои боги.
А у них свои боги.
И своя доброта.
И до какого-то момента мы потом увидим, что происходит дальше. Действительно, добро без бога не имеет смысла. Но бывают ситуации, со мной такие ситуации, к сожалению, бывали, когда я вдруг понимаю, что неверующий человек ведет себя порядочнее меня. Я готов сказать, вот, ладно, конкретная такая история. Мой один преподаватель в семинарии когда-то говорил так, это полушутку, то полусерьез. Он говорит: слушайте, говорит, если мне попасть под нож хирурга, я скорее пойду к хирургу неверующему, чем верующему. Потому что, говорит, верующий хирург, он, в общем, понимает, что если что, я с Господом буду. Вот, а неверующий хирург будет стараться мне жизнь сохранить. Определенная доля шутки здесь, конечно, есть, но не все это настолько шуточно. 13 мы читали уже, да?
Да.
13 читали. Ну, давайте дальше. 14 стих только прочитаем пока. 14.
Давайте. «Тогда они призвали Господа. Господи, сказали они, не карай нас за гибель этого человека, не взыщи с нас за пролитие невинной крови. Ты, Господь, такова была твоя воля».
Кому они позвали?
Ну,
получается.
Господу, того, кто виноват.
Какому?
Ну,
Господу, которого чтит?
Не к своему богу.
Нет!
Они позвали, а не к Христу.
Там-то и дело, что не к своему уже.
Ну,
да. Потому что у них много богов.
Но гневается сейчас конкретно
так.
Этот.
И они взывают кому? К этому богу, который гневается. Что они начинают делать? Они начинают молиться. О чем они молятся?
Чтобы он не взыскал с них за гибель.
Чтобы они вообще не умерли, мне кажется.
Чтобы они не умерли.
Живые остались.
Почему они изначально, вот Лира говорила про то, что они вот суровы и так далее, что их останавливало? Их останавливала очень простая мысль.
То, что их, получается, убьют.
Если мы сейчас убьем его, то нас тоже убьют. Совершенно
верно. За свою жизнь переживали.
То есть, получается, кровь за кровь?
Да.
Да, ну это как-то... Разрушил мои эти какие-то внутренние мечты.
Но при этом они обращаются к Богу и говорят: мы не виноваты. мы не виноваты. Давайте еще раз этот 14 стих. Лира читал, да?
Да.
По своему переводу. Еще раз прочитаем.
Еще раз. «Тогда они призвали Господа. Господи, сказали они, не карай нас за гибель этого человека, не взыщи с нас за пролитие невинной крови. Ты, Господь, такова была твоя воля».
Невинной крови. То есть он перед ними не виноват. Они проливают его кровь, но он перед ними не виноват. Если он... даже виноват, они его прощают. Он не перед ними виноват.
Он виноват перед Богом.
Совершенно верно. Теперь смотрите, в чем была проблема Ионы. Иона не хочет идти в Ниневию, потому что он считает жителей Ниневии сволочами, которые виноваты перед Израилем. Они не виноваты перед Израилем. Если есть их вина, так она не перед Израилем. Она перед Богом.
Но они же хотели разрушить Израиль.
Конечно.
Тогда
но, пока не, но пока не разрушили.
Но хотели.
Но хотели. И даже интересно, что через 40 лет они его таки разрушили.
Ну вот да. Но еще рано про 40 лет говорить.
Еще рано про 40 лет, тем более этого в книге в этой даже не будет, этих 40 лет.
Я предлагаю сделать короткую перебивку.
Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет, московское время 17:36. И как только что сказала наша подложка, мы тут читаем, думаем и обсуждаем.
На самом деле, по поводу этого, вот этой темы вины, далеко не всегда, когда нам кажется, что человек виноват лично перед нами, далеко не всегда он виноват действительно перед нами. И иногда очень полезно бывает вот эти ситуации просто предоставить Богу. Господи, я не буду вот в этом разбираться, да? Ты сам разбирайся.
Разве это не показатель какой-то своей слабохарактерности, безвольности, что ты сам не можешь что-то решить? Но я не имею в виду конкретно вот эту ситуацию с моряками. У них выхода нет, понятно.
Ну вот да. Вот. В море особо не побегаешь.
Ну да, а вот в жизни...
Это когда выхода нет. Это когда выхода нет. Ну, из моей, допустим, жизни, тоже из давно бывшей, но все-таки студенческой, у меня были преподаватели, по поводу которых, ну вот, в лучшем случае хотелось их назвать лисицами.
А то худшим?
Есть, худшим волками. Ладно. Вот, хитрыми злодеями. И я понимал, что без подписи в зачетной книжке мне университет не закончить, а подпись должен оставить от преподавателя. И вот мне хотелось пойти и высказать ему все, что я по поводу него думаю. Но это не работает. Я говорю, Господи, слушай, разбирайся с этим сам. Дай мне спокойно вот этот этап моей жизни пройти. И самое интересное, что он отдавал. Настя, ты не перебил тебя?
Да нет, вы меня не перебили, вы как раз на вопрос ответили. На мой. Как это вообще работает? Ну, потому что, ну, не знаю, как-то вот так вот все на Бога сваливать в своей жизни, это, ну...
А, ну и так на нем лежит.
Нет, это понятно, но я имею в виду вот так вот самому ничего не делать, а просто, ну...
Подожди, самому ничего не делать. Представляешь, бы я сегодня не пришел на утренние эфиры, на этот эфир и сказал, все-все в руках Божьих, там студенты сами проведут, там звукорежиссер наш Ирина сама что-нибудь еще сделает и так далее. Я же так не поступаю. Я про ситуации, которые, ну, ты смотришь вокруг и понимаешь, что она безвыходна. Вот я ничего не могу сделать. А во многих случаях, наверное, в 90 с лишним процентов случаев я еще как могу сделать. Представляешь, я бы жене своей сказал, знаешь, милая, в этом месяце зарплаты не будет, и в следующем тоже.
Крутись как хочешь.
Нет, я бы сказал более правильно, все в руках Божьих. Что бы она мне сказала, как думаете?
Ну, явно бы по голове не погладила.
Вместе помолилась, сказала, да, милый, все в руках Божьих. Но Бог дал тебе ответственность обеспечивать нашу семью.
Знаете, как в анекдоте.
Чего?
Ну, точнее, как анекдот получается.
Да.
Да, милый. Все в руках Божьих.
Да, но на тебе есть ответственность.
Иди работай.
Но иди работай. Правильно. Правильно.
Но есть то, что-то надо.
Вот. И вот этим матросам пришлось делать этот шаг. 15 стих, давайте прочитаем его.
Давайте я.
Давай.
Они взяли Иону, бросили его за борт, и бушевавшее море утихло. Моряки ужасно испугались Господа, принесли Господу жертву и дали обеты. То есть они все-таки бросили его за борт.
Они сначала его бросили за борт.
А потом испугались.
А чего они испугались?
Гнева. Гнева. Там тут же написано, что принесли жертву.
По сути, прямо сейчас Господь показал им, что... Что он вообще может, что он умеет и что он может, что он действительно
существует.
Да не то, что даже существую, ну, существует, ну, прям... а управляет миром этим. Mm-hmm. И им стало страшно, что сейчас вот за то, что они невинного человека, как они до этого сами говорили, вышвырнули за борт.
Но при этом море утихло. Слушайте, а если Бог управляет этим миром, неужели он разберется с каким-то... Неужели он не разберется с каким-то ионой...
Но он разобрался.
...которого они выкинули за борт?
Вот он и разобрался.
Как разобрался?
Он послал шторм, чтобы показать, что...
Подождите, но книга Ионы не кончается, значит, все-таки Иона как-то продолжил в этом библейском повествовании свою жизнь.
Ну так и я не думаю, что Господу нужна была его смерть прямо вот сейчас.
Вот! Богу нужно было ему, его чему-то научить, ему совершенно не нужна была смерть. Интересно, что моряки-то ведь об этом не знали. Дальнейшую часть книги пророка Ионы они просто не в курсе. Но пока они действительно в шоке, они удивлены, наверное, тем, что море утихло, и тем, как все это совершилось. Что они делают в результате? Принесли Господу
жертву и дали обеты.
С чего бы это? Они же язычники.
Получается, что им настолько страшно стало, настолько их впечатлило вот это вот событие, что они поняли, насколько Бог всемогущ.
И даже жертву принесли.
Как это, примкнуть?
Не, хотя это... они не были израильтянами.
Ну, да. Но мне кажется, это понятно. Это же чудо такое на их глазах произошло. Конечно, там...
Но... Вот, да. Многие толкователи здесь говорят о том, что на самом деле эти люди, эти моряки, уверовали в того Бога, в которого верил Иона.
А, возможно, вариант, что они же... Если они очень долгое время вместе находились на борту, то они знали и о том, кто какому богу молится, и, возможно, если, по их мнению, один из них помогал, они все вместе там тоже приносили ему жертвы какие-то и молились.
Возможно, тоже. Возможно, действительно, тоже. Более того, о дальнейшей судьбе этих людей мы мало что знаем. Ну, вообще ничего не знаем. Они просто исчезают у нас из Писания, они исчезают с библейских страниц. А вот, но все-таки большинство, конечно, склоняются к тому, что это было именно их покаяние, что они пришли к тому Богу, который сделал небо и землю. А как вы думаете, друзья? Да, кстати, подождите, мы что-то тут сегодня так хорошо беседуем, Настя, а у нас от слушателей тишина ведь? Комментариев
сегодня, да, нет, потому что у нас немножко проблемы.
В смысле, мы не идем в трансляцию? Нет, ты честно расскажи, что это.
Трансляция идет, просто немножко приложение.
Понятно. Которое... Но смотреть нас желающие могут, правильно?
Да, конечно.
Так что, друзья, если вы нас смотрите, то пишите, пожалуйста, потом после эфира. Мы в любом случае это прочитаем. Особенно, если вы пишете нам через сайт teos.fm или через приложение Radio Teos.
Вот Олег Валерьевич.
Вот Настя.
Почему-то меня это смущает жутко. Я не могу понять, почему. Вот смотрите, целый корабль с неверующими моряками и один Иона. Почему
верующими, которые другим богам поклонялись?
Да, если смотреть со стороны вот Бога, И вот он берет, вместо того, чтобы как-то их там всех, он же прогневался на Иона, значит, он... Не в духе, я не знаю, как объяснить.
Кто прогневался на Иона?
Мне кажется, он не столько на него прогневался, сколько решил преподать ему урок.
Кто прогневался на Иона?
Ну, Бог, наверное. Ну, конечно, он недоволен поступком, что вот он так взял и пытается смотаться.
А где-нибудь вы читали о том, что Бог вот прогневался на Иону? Вот в этом тексте?
Нет.
Просмотрите внимательно. Если говорится «прогневался» или «прогневаешься», кто это предполагает? И моряки. В каком контексте? Моряки. На кого прогневался?
На Иону.
На Иону вначале они предположили, да? И в конце они говорят, что вот...
Не гневайся на нас.
На нас. Смотрите, Божий гнев — это, конечно, очевидная библейская история. Но иногда Божий гнев люди используют как такую палку для погоняния друг друга. Говорят, Господь на тебя прогневается. Возможно, это и так. Но порой Господь нас просто учит. Понимаете, учит. Да, проводит через непростые обстоятельства. Ну, грубо говоря, если я пару ночей не посплю, буду сидеть, не знаю, сидеть играть в компьютерные игры, у меня будет болеть голова. Это что, гнев Божий?
Нет, это ваша глупость.
Это биология.
Простите, Олег Валерьевич.
Конечно, это моя глупость.
Вы же сами в этом виноваты.
Хорошо.
По сути.
И он пошел в другую сторону, и начинаются все эти события. Да, тут, конечно, особенная история с этим самым с штормом и так далее. Но это для чего? Чтобы голову его не оторвать. Понимаете, его, Бог гораздо больше любит, чем нам это может быть понятно, чем можете себе представить.
Ну, просто как-то это вот такой момент странный, что он взял такой, чтобы Иону в море выбросили. Вот, и...
Так.
Такой, ну вот, сделайте вы это, тогда я успокоюсь.
Я просто не могу понять, что тебя больше смущает. То, что весь корабль уверовал резко, или что они выкинули Иону, и все стало хорошо.
Как бы и то, и то.
По поводу второй, сейчас, Настя, извини, да?
Нет, я и то, вот я не понимаю.
По поводу второй я вам скажу, даже просто опять по опыту. Бывают ситуации, когда есть какая-то группа людей, и один человек в этой группе людей, простите, как заноза. То есть вот ничего не клеится.
Ну да.
Вот отношения не выстраиваются. И без всякой бури, и без всякого моря один человек выходит или его выводит из этой группы людей. И ты буквально на следующий день смотришь. Ничего себе, оказывается, как здорово работает.
Мне кажется, это объяснить можно немножко по-другому. То есть вот Господь сейчас конкретно, скажем так, был занят Ионой. А моряки ему не то, что, ну, не безразличны, а...
Вот, ты говоришь о том, о чем я думаю. Просто я не знаю, как это сформулировать. Что целый корабль неверующих моряков, так, по сути, ему как-то...
Мне не кажется, что они ему безразличны. Просто перед ним они не особо виновны. Плюс ко всему, они к нему обратились и просили прощения.
Они боялись, что он их уничтожит, но он их не уничтожил.
Он... услышал их.
Так.
Ну и они оставил в покое.
Они боялись, что он их истребит, но он их не истребил.
А за что их истреблять?
Хорошо, потому что он милостивый, он готов прощать. Интересно, что потом Ниневию он тоже не истребит. Хотя у
Ниневия потом истребит израильтян.
Да, там будет особая ситуация. Знаете, когда мы пытаемся друг другу сказать, вот сейчас, к счастью, этого уже нет. Но есть и такие верующие люди, которые, обращаясь к ним, к другим, говорят: гореть вам всем в аду. Я думаю, вы в книжках это точно читали.
Да, есть такое и в жизни.
Да.
Есть, значит, я давно в такую жизнь не попадал.
В деревне давно не
был. Да,
ты знаешь, да, лет 30. Там... Я был в дачном районе Подмосковья. Это не деревня, нет?
Там
нет.
Каждый день, по-моему, так говорят.
Нет, там каждый день в дачном районе Подмосковья. Я живу там.
То есть, тоже, подожди, да. Вы реально эти слова слышали, не в фильме?
Да, да. А то, что будешь гореть в аду, да, в котле там кипеть с чертями.
Ой.
Вот все такое они очень любят. Особенно какие-нибудь женщины за...
Пожилые уже
за за 70, ладно. Ну, вот они очень любят это.
Мы с вами сегодня читали о том, как действует Бог. Вы уже знаете первую главу книги Ионы. В чем ошибка человека, который вот смотрит на Бога, как на того, кто всех посылает в ад?
Ну...
Вот Настя будет гореть в аду с чертями.
Я не буду.
Не будешь, нет, конечно, не будешь.
Да и черти тоже не будут.
А с чертями особая история. В чем ошибка такого взгляда?
Ну, потому что...
Ну, они, скорее
сами
всего...
Сами не знают, что... Нет, ну как бы, они могут предположить...
Какой Бог по характеру?
Он милостивый, и пути вот. Господни неисповедимы, как говорится.
Да, он праведный, это действительно так. Но при этом, слушайте, Бог гораздо милостивее, чем мы с вами. Вот он бесконечно праведнее, чем мы с вами, но он бесконечно милостивее, чем мы с вами. У Ионы же тоже было. Он очень хотел, чтобы жители Ниневии горели в аду вместе с чертями, но без Насти. Потому что про Настю он просто не знал.
Олег Валерьевич, не буду я гореть с чертями.
Не будешь, конечно.
Как вам этого не хотелось?
Мне это абсолютно не хочется.
Ну, я надеюсь.
Все, договорились, да?
Ну,
вот.
Вроде как.
А Бог говорит: нет-нет-нет, я покажу свою милость. Но у Ионы будет особая история, она во многом уникальна, и я думаю, к этой истории мы с вами перейдем в следующий раз. Кстати, Настя, почему не будешь гореть?
Потому что не горят там, мне кажется. Там все, что говорится про ад, насколько я знаю, это плач и скрежет зубов. Будем. А про огонь, по-моему, там нет ничего.
Это потому что образы из Данте Алигьери.
А еще потому, что Иисус принял смерть на себя для того, чтобы те, кто верует в Него, этой смерти никогда не увидели. А время у нас подходит к концу.
Да, и с вами сегодня были Лира Лешкевич,
Елизавета Чепелева,
Анастасия Михеева
и Олег Валерьевич Шевкун. До следующего вторника. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.